Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую радиопередачу о судьбах известных и необыкновенных людей. Вы услышите о жизни людей, у которых было нечто общее, которое радикально изменило ход их жизни. Царь, монах, моряк-работорговец, князь, закоренелый пьяница, новатор в медицине – все они стоят в одном ряду тех, который на личном опыте показывает, что Бог может стать реальным для всякого человека и любого происхождения.
Человек, открывший хлороформ, сэр Джеймс Симпсон. В 25 милях от Эдинбурга, на пути Глазго, лежит небольшой городок Бадгейт. В 1811 году он был маленькой и неприметной деревней, где коровы бродили в окружении играющих детей. По взбиравшейся вверх и спускавшейся вниз главной улице. Только иногда им приходилось уступать дорогу, проезжающей мимо повозки, запряженной лошадьми. Дэвид Симпсон и его жена содержали деревенскую булочную, чего едва хватало, чтобы свести концы с концами для их большой семьи, в которой было 6 сыновей и 1 дочь. Фактически они были на грани банкротства, когда в их семье в 7-й раз совершилось великое событие. И с помощью деревенского доктора появился на свет Джеймс Симпсон. Джеймсу было всего лишь 9 лет, когда умерла мать, и ведение всего хозяйства легло на плечи сестры. Дети росли в ужасной нищете, но семья была очень дружной. Джеймс был крепким, коренастым мальчиком, склонным ко всяким решительным действиям, и пристрастившийся к чтению книг. К 13 годам он был самым образованным в семье, и вся семья единодушно решила отправить его учиться в колледж. В 1825 году 14-летний Симпсон, нуждающийся в материальной поддержке, стал студентом Эдинбургского университета. Прошло 2 года, прежде чем он решил посвятить себя изучению медицины. Студенты-медики работали в Эдинбургской королевской больнице, где на верхнем этаже была расположена знаменитая операционная, известная тем, что в ней оперировал хирург Роберт Листон, который быстрее любого другого хирурга мог ампутировать любой орган у человека. В первый день практики студент Симпсон расположился в числе других студентов возле операционного стола. В то время не было стерильных стен, спецодежды и масок у врачей, и, что хуже всего, не было анестезирующих средств. Оперируемый лежал на столе с искаженным от ужаса лицом. Ассистенты прижимали тело к столу, а к оперируемой части тела подставляли сосуд для сбора вытекаемой крови. Затем хирург Листон в фартуке, надетом поверх черного парадного костюма, взял в руки нож и на глазах у побелевшего от ужаса Симпсона вонзил этот нож в тело пациента. Душераздирающие вопли потрясли воздух и навсегда остались в памяти Симпсона, который поставил себе целью положить конец таким мучениям в хирургии. В то время врачей готовили очень быстро, и в 18 лет Симпсон уже закончил колледж. Некоторое время он был ассистентом сельского врача в Бадгейте, а затем вернулся в Эдинбург для получения степени доктора медицины и стал ассистирующим врачом в больнице. Он зарабатывал 50 фунтов в год и пользовался любой возможностью для проведения исследовательской работы. Все свои усилия он прилагал к тому, чтобы приобрести хорошую репутацию, и ему это удалось. Его исследовательская работа была очень успешной, так что в 24 года он уже был избран президентом Королевского медицинского общества в Эдинбурге. Но, несмотря на эти лавры, он начал испытывать скрытое чувство неудовлетворенности и беспокойства в жизни. «Вчера мне исполнилось 26 лет, и какая ужасная потеря времени стоит за этим маленьким числом! Страшно подумать о том, насколько неправильно употреблено это время. Я всегда испытываю грусть в день своего рождения. А вчера мне было печально, как никогда. Я пережил один из дней, исполненных мрака, когда прошлое предстало передо мной как напрасно утерянное время, а будущее – как лабиринт неприятностей и разочарований». Симпсон спрашивал себя: «Для чего живет человек?» Но его честолюбие и планы не позволяли ему долго размышлять над этим основным вопросом жизни. Он верил в материальный мир и думал, что его работа принесет ему успех и счастье. Этим все и ограничивалось. Удивительно, как много работал Симпсон в молодости для того, чтобы достичь успеха. В возрасте 27 лет он уже стал читать лекции по акушерству в университете. Его лекции общепризнанно считались блестящими как по содержанию, так и по мастерству изложения. Слава о нем ширилась, и студенты приходили слушать его лекции, чтобы получить удовольствие не только от уникальных иллюстраций Симпсона, но и от его личного обаяния. Слава и богатство Симпсона быстро росли. Но в скором времени образ жизни квартиранта перестал его устраивать, и он стал искать собственное жилье. На одной из улиц он нашел высокий, элегантный дом, полностью мебелировал его и отвел комнаты в нижнем этаже для проведения медицинской практики, так как резко возрос поток его частных пациентов. Даже городские торговцы стали обращать внимание на то, что содержатели гостиниц и ряд других предпринимателей начали процветать благодаря посещению Эдинбурга богатыми людьми, которые приезжали на консультацию к Симпсону. Дальнейший рассвет его карьеры наступил в 1839 году, когда в связи со смертью освободилась должность профессора акушерства в университете. Неудивительно, что честолюбивый Симпсон очень желал получить звание профессора, но он был не единственным претендентом на это звание. И между претендентами разгорелась ожесточенная битва. Около 60 врачей подали прошение на получение этого звания. Но кроме этого, Симпсону пришлось столкнуться еще с двумя серьезными препятствиями. Ему было всего лишь 28 лет. И что еще хуже, он был неженатым, что автоматически исключало его из кандидатов на получение звания. Но так уж случилось, что он ухаживал какое-то время за девушкой из Ливерпуля. И вот любовь и расчет соединились в его письме с предложением к ней. Он писал: «Моя милая Джесси, несколько дней назад я подал прошение на звание профессора. Я пишу тебе, делая формальное предложение стать моей женой». Джесси согласилась, и, к ужасу своих оппонентов, Симпсон перестал быть холостяком. Наступил знаменательный день выборов, и собрался совет университета. Представители из городского совета, все торговцы, поддержали кандидатуру Симпсона. Члены же академического совета не очень-то хотели выбирать сына какого-то булочника и голосовали за соперника Симпсона, доктора Кеннеди. Результаты выборов были 17 против 16. Он написал домой: «Джесси, наш с тобой медовый месяц начинается завтра. Сегодня большинством голосов я избран профессором». Назначение Симпсона вызвало много зависти среди медиков. «Греться в солнечных лучах на отмеле, – писал некто, – не в правилах Симпсона. Он очень редко не участвовал в войне или перепалке». У студентов же и больных было иное мнение о Симпсоне. И в возрасте 31 года его годовой доход составил 4000 фунтов в год, что было огромной суммой для того времени. Внешне казалось, что Симпсон был верующим. Он регулярно посещал церковь Святого Стефана в Эдинбурге, где проповедовал доктор Мур. Но в действительности он считал, что христианство хорошо при смерти, но не при жизни. Однажды, вернувшись домой после лекции, он обнаружил, что его маленькая дочь серьезно больна. Никакое лечение не приносило облегчения, и ее состояние резко ухудшалось. Когда она умерла, отец был ошеломлен случившимся и испытывал острую тоску. Какой бессмысленной и жестокой показалась ему жизнь. Существует ли жизнь после смерти? Вновь и вновь в его разуме возникало много вопросов, но оптимистический дух человека, глубоко преданного интересам этого мира, опять возвращал его к работе и к прежним амбициям. Симпсон не мог долго сосредотачиваться на размышлениях о цели и смысле жизни, поскольку все его мысли были заняты окружающим его материальным миром. Затем, в 1846 году, пришло известие, что в Америке открыто анестезирующее средство «Эфир». В течение нескольких месяцев Роберт Листон пытался применять его в Шотландии, но опасность и недостатки его использования были настолько велики, что и появилась необходимость в получении анестезирующего средства с лучшими свойствами. Симпсон много работал над разрешением этой проблемы, и в течение лета и осени 1846 года он со своими сотрудниками подверг испытаниям много препаратов, вдыхая и пробуя их воздействие на самих себе. В числе испытываемых образцов был и хлороформ. Поначалу свои услуги в изготовлении хлороформа предложил местный фармацевт, но он не смог произвести даже одной бутылки. С присущим ему нетерпением Симпсон затребовал препарат из другого города. Но при его исследовании он с сомнением покачал головой. «Я сомневаюсь, что такая густая жидкость может когда-либо пригодиться». В течение нескольких дней вещество оставалось нетронутым. А затем, как-то вечером, Симпсон решил попробовать ее. Его помощники, доктор Данкин и доктор Кейт, поставили перед каждым по стакану, и Симпсон налил вещества понемногу в каждый из них. А затем они принялись глубоко вдыхать пары. Сначала не было никакого эффекта. Затем доктор Кейт начал громко смеяться. Доктор Данкин начал, как ребенок, приплясывать, а Симпсон почувствовал себя как будто сильно выпившим. Внезапно все трое потеряли сознание и повалились на пол. Они открыли анестезирующее средство с такими хорошими свойствами, что его сразу же стали использовать при операциях, причем с ошеломляющим успехом. Симпсон впервые употребил хлороформ при родах. Рожавшая женщина была настолько потрясена его обезболивающим действием, что назвала рожденную дочь анестезия. Открытие анестезирующих свойств хлороформа в одну ночь сделало Симпсона известным по всей стране. Однако он обнаружил, что не может наслаждаться этим событием в той степени, которую он предвкушал. Вместо этого он чувствовал себя обремененным, обеспокоенным и даже виновным, словно бы он убегал от проблем в жизни, а не преуспевал в ней. Надоедливые вопросы юности, желание узнать смысл жизни – эти вопросы вновь и вновь возникали в его голове, и он знал, что на них нужно найти ответ. Когда некоторые люди пытались оспорить применение анестезирующих средств с религиозной точки зрения, Симпсон опубликовал ответ, в котором он приводил ссылки из Библии. В результате этого в периодической печати его стали называть врачом-христианином. Но в глубине души он знал, что это определение ошибочно. Он знал, что поклонялся успеху и отвергал всякую возможность личного общения с живым Богом, хотя и прикрывал истинное положение вещей личной христианской респектабельности. В это время произошло событие, которое произвело глубокое впечатление на метущуюся душу, ставшего известным молодого врача-акушера. После продолжительной болезни умер его очень близкий друг, врач по имени Джон Райт. Доктор Райт по-настоящему обратился к Господу Иисусу Христу во время прогулки по окрестностям Камберленда, когда он серьезно размышлял о евангельской вести, много раз слышанной при посещении церкви. Конечно же, он рассказал Симпсону, что такое обращение и как его нужно искать. Симпсон был свидетелем мучительных страданий доктора Райда и был потрясен его необычным присутствием духа. Он слышал, как он вслух молился своему Спасителю и слышал его предсмертные слова. «Этот мир остался позади». Симпсон, жизнь которого зависела от мира и мирских благ, не мог забыть, что он видел и слышал у смертного одра своего друга. Серьезнее, чем прежде, он начал искать ответы на свои духовные вопросы. Его друг, доктор Дан, свидетельствует. Его часто можно было видеть задающим вопросы о разных местах Священного Писания. Доктор Райт лично познал Христа. И Симпсон тоже начал искать личного общения с Господом. Он начал пробовать достичь Царства Божия своими собственными усилиями. И его друзья, посещающие церковь, очень удивились, когда Симпсон предложил им свою помощь в церковных делах. Но приближался тот момент, когда он начал понимать, что для того, чтобы прийти ко Христу, необходимо признать себя падшим и виновным грешником и даром получить от Господа прощение и новую жизнь. Это понятие пришло к нему, когда его позвали к больной женщине-инвалиду, которая была обращенной христианкой. Пока он прописывал ей курс лечения, она стала беседовать с ним о его душе. И позже он обратился к ней с письменной просьбой написать ему слова ежедневной молитвы. В своем ответе пациентка обратила внимание на духовную нищету его обеспеченной жизни. Она написала слова, которые он начал произносить своими устами. «Когда не будет тех, кому надо будет оказывать милосердие, когда уже не будет больных и болезней, когда все, чем я занимаюсь сейчас, станет ненужным, что тогда будет наполнять мое сердце, мои мысли и волю?» Многие годы Симпсон задавал эти вопросы, но никогда серьезно не искал на них ответа. Но вот теперь он пришел к осознанию греховности своей жизни и пренебрежительного отношения к всемогущему Богу. В его душе разгорелась битва. Он был привязан к почестям и богатству, но желал прощения грехов и познания Бога. Наконец, борьба стала невыносимой, и он поспешил к дому своей знакомой христианки и сказал: «Я почувствовал, что я должен куда-то пойти сегодня вечером. Я хочу прийти ко Христу, но я не могу увидеть Его». Знаменитому доктору было предложено покаяться перед Богом в грехах и поверить, что Христос умер ради нашего спасения. Всякий, искренне ищущий Христа и кающийся в своих грехах, находит Его. И вот, накануне Рождества 1858 года Джеймс Симпсон уже мог засвидетельствовать, что пережил перемену и стал новообращенным христианином. Сразу же изменилось его отношение к жизни. Он обнаружил, что получил новое понятие о Боге и Его Слове Библии. Он начал молиться с таким чувством, какого не было раньше, и Бог отвечал на его молитвы. Он почувствовал глубокую уверенность, что Бог принял его как свое дитя и пожелал от всего сердца служить Ему и познавать Его все больше. Обращение Симпсона вызвало определенный резонанс в королевской лечебнице. Некоторые из его друзей были очень удивлены. Один из его друзей воскликнул: «Какое странное психологическое явление представляет собой этот шаг Симпсона! Я не могу объяснить это!» На лекциях Симпсон рассказал студентам о пережитом им обращении, назвав себя самым закореневшим грешником и самым молодым христианином среди всех собравшихся. Какие изменения произошли в нем с обращением? Он сказал своим студентам: «Во Христе вы найдете Спасителя, друга, советника, брата, который любит вас большей любовью, нежели может постичь сердце человека». До обращения Симпсон целиком находился под влиянием этого мира. Он любил мир и жил ради него. И он воспитал своих детей для мирской жизни и для достижения в нем успеха. Ибо всякий, кто считает себя человеком науки и широких взглядов, на самом деле предельно ограничен материальными вещами. Но после обращения его тщеславие и самолюбование умерли. Его жизнь началась сначала, и он стал проявлять заботу о том, чтобы угодить Богу. Он стал переживать о том, чтобы его дети также осмыслили свое назначение в жизни и пришли к познанию Христа. Он также перестал заниматься своим основным, так сказать, спортом, участием в пререканиях и диспутах среди медиков, и стал намного более серьезным человеком, с большим усердием, заботящимся о благополучии людей, особенно об их духовных нуждах. Ближе к концу своей жизни, когда ему было уже за 50, Симпсону было присвоено дворянское звание. Он внес весомый вклад в развитие анестезирующих средств, открыв свойства хлороформа, который получил столь широкое практическое применение, что даже королева Виктория родила принца Леопольда с применением хлороформа при непосредственном участии Симпсона. Симпсон заложил основы для развития гинекологии как науки, и некоторые его работы являются лучшими среди трудов по гинекологии в том столетии. И все же, несмотря на все это, когда Симпсона однажды спросили на публичном выступлении, какое было его самое великое открытие, он, не колеблясь, ответил: «То, когда я нашел Спасителя». Сэр Джеймс Янг Симпсон умер в возрасте 58 лет. В день его похорон никто не работал в Эдинбурге, и около 2000 человек следовали за катафалком. Его свидетельство получило широкое распространение среди шотландцев. «Мы ничего не в состоянии сделать, чтобы смыть свою вину перед Богом. Но Христос совершил все, что требовалось. Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен».
Христа благодать изберешь ли, ныне решай, ныне решай. От сердца слова вознесешь ли, ныне решай. Спасителя примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет, призывает ответ. Ныне решай, друг, решай. Суд угрожает, не решай. решать. Тебя Иисус призывает, ныне решай, друг, решай. Узок путь жизни и тесны врата,
скрипача Джоса. Джошуа Пул. Каким бы строгим ни был закон, каким бы хитроумным ни было медицинское лечение, но гений человека еще не смог изобрести лекарства от разрушительной болезни алкоголизма и наркотиков. И, тем не менее, Евангелие полностью изменило жизнь бесчисленного множества абсолютно безнадежных жертв греха, полностью преобразила их и сделала способными жить полноценной созидательной жизнью. Одним из наиболее драматических примеров такой перемены в людях, поднятых с самых глубин растления, является жизнь викторианского завсегдатая пивнушек по кличке Скрипач Джосс, который разбил свою семью, лишился здоровья, но впоследствии стал одним из самых знаменитых проповедников периода евангельского пробуждения, охватившего Великобританию в 1859 году. Джошуа Пул воспитывался в очень бедной семье в Йоркшире, и благодаря своим незаурядным способностям смог получить стипендию на обучение в грамматической школе в Скиптоне. Это произошло в 1830 году, что в то время было огромным достижением. Но по характеру своему он был неугомонным и непостоянным мальчиком, и через 3 года бросил школу и вместе со своим братом переехал на жительство в Дарем. Они остановились у своего дяди, который убедил их устроиться работать в шахту и предложил им доверить ему распоряжаться их зарплатой. Они устроились на работу в шахту с очень узкими проходами, высотой редко более 70 сантиметров и длиной до 400 метров. Им приходилось ползком тащить за собой глыбы угля весом до 150 килограммов. В соответствии с законодательством, мальчикам их возраста разрешалось работать до 36 часов в неделю. Лампа Дэви была изобретена за 25 лет до этого, но очень немногие пользовались ею. Свечи были намного ярче, что позволяло выполнять больше объем работы и, соответственно, заработать больше денег. Но очень часто происходили взрывы и другие несчастные случаи. Проработав продолжительное время на этой каторжной работе, братья обнаружили, что дядя промотал их деньги и с чувством возмущения вернулись обратно в Скиптон. Джосс устроился на работу и выучился играть на скрипке. Когда же ему было около 20 лет, он бросил работу и вместе со своим другом стал зарабатывать на жизнь как странствующий затейник пивных. Они зарабатывали много денег, играя в закусочных и на ярмарках, но, заработав их, они тут же их пропивали, а затем бродили по улицам без пропитания и работы. Джосс Пул настолько пристрастился к выпивке, что когда он вернулся в свой родной город, ему уже было невозможно помочь. Он влюбился в тихую девушку по имени Джейн и в возрасте 22 лет женился на ней. Вскоре у них родилась дочь. Но Джосс обращался с ними плохо и совершенно не заботился о семье. Он неизменно приходил домой пьяным. И даже когда Джейн заболела туберкулезом, он все равно никогда не бывал трезвым, чтобы поухаживать за ней, помочь или утешить. В одну из ночей она умерла в полном одиночестве, а рядом с ней в постели в пьяном оцепенении лежал муж. Она умирала с разбитым от горя сердцем, полуголодная. Свои последние силы она потратила на вязание покрывала для собственного погребения. У Джосса не было ни копейки денег, и за похороны жены заплатил его отец, сказав при этом сыну: «Можешь приходить в мой дом, но только с условием, что перестанешь пьянствовать и бродяжничать». Джосса мучили угрызения совести, и когда через неделю после похорон жены он потерял и свою маленькую дочь, ему захотелось начать жить по-новому. Но угрызения совести быстро прошли, а вместе с ними улетучились и благие намерения. Затем, через несколько недель после смерти жены, он решил жениться на своей своячнице по имени Мэри. Вначале Мэри не хотела и думать об этом. Он всегда был пьяным, и она хорошо знала, как он обращался с Джейн. Но чем больше она видела его, тем больше в ней пробуждалась жалость к нему. И она полюбила его и убедила себя, что сможет изменить его. Она искренне верила в Бога и Библию, и ее убеждения подсказывали ей, что прежде чем выйти замуж, она должна увидеть в нем перемену. И тем не менее, она вышла за него замуж спустя 2 месяца после помолвки. Первые 2 недели совместной жизни Джосс был примерным мужем, но потом полностью окунулся в прежнюю жизнь с неведомым до этого энтузиазмом. Очень часто он был настолько пьяным, что не мог найти дорогу домой. Ему приходилось спать в стогах сена, в сараях, на дворе и даже в свинарниках. Как-то зимой он очень серьезно заболел, что побудило его встать на колени и серьезно умолять Бога о милости и прощении. Но как только выздоровел, он забыл обо всем и вновь стал посещать любимые им притоны. Хозяин притона пригласил его, и по округе разнеслась весть, что Джосс вновь пришел со скрипкой. Притон наполнился людьми, началось веселье. И было далеко за полночь, когда Джосс вернулся к Мэри смертельно пьяный. С того дня, в течение 7 лет, его едва ли можно было увидеть трезвым. Мэри родила сына, но Джосс и не знал об этом. Стареющий отец, в доме которого он жил, не мог терпеть дальше такую жизнь. Однажды ночью Джосс, пошатываясь, вернулся домой, и пожилой отец принялся увещевать его в последний раз. В ярости Джосс швырнул его на землю, угрожая убить. Сестра кинулась разнимать, но Джосс набросился и на нее, как разъяренный зверь. Соседи, разбуженные громкими криками, прибежали на помощь и утихомирили его. На следующее утро отец выгнал его из дома. Он забрал жену с маленьким сыном и снял маленький подвал, расположенный на 20 ступеней ниже уровня улицы, который и стал их домом. Подвал был сырым, темным и грязным. И без особых усилий Джосс превратил его в маленький ад. Он стал неописуемо жесток по отношению к своей семье – совершенно не проявляя о ней никакой заботы. К тому времени у них родился второй сын. И единственным, что хоть немного могло тронуть сердце Джоса, были крики детей, просящих есть. Пока он играл, ел и пьянствовал, жена ходила по улице, прося милостыню. Однажды ночью он совершил такой поступок, что все его имущество, если можно назвать так все, что у него было, пришлось заложить, чтобы расплатиться за нанесенный ущерб. В доме с голыми стенами, где остались только мешки, служащие постелью, безнадежно заболел их четырехлетний сын, и они понимали, что он скоро умрет. Несколько лет спустя Джос говорил: «По сей день воспоминания о предсмертных мгновениях Томми приводят меня в трепет». Жена побежала за врачом, который сказал, что нет никакой надежды, и мальчик вскоре умрет. Я начал говорить, что нет ни Бога, ни неба, ни дьявола, ни вечности и никакого наказания. Я взял Томми к себе на колени и сказал: «Я хочу послушать, как ты молишься». Он сложил ручки и помолился, а затем спросил: «Папочка, ты пойдешь со мной?» Эти слова привели Джоса в трепет. Но когда спустя 2 месяца умер еще один сын, в подвале по-прежнему не было ни постели, ни очага, ни еды. Мэри похоронила 2 сыновей в гробах, купленных на пособия по бедности, и вернулась в тот кошмарный подвал, где она уже никогда не услышит голоса своих детей. Иногда у Джоса бывали моменты, когда он глубоко осознавал все причиненные им страдания. Но никакие человеческие чувства и влияния не могли удержать его от дальнейшего погружения в мир греха и жестокости. У Мэри родились еще 2 дочери, прежде чем наступили самые страшные времена. Из-за пьянки у Джоса начались приступы белой горячки. Мэри убрала все имеющиеся в доме острые предметы из страха, что он убьет их, и ночевать ей приходилось на мостовой, прижав к себе детей. Наступило время, когда даже она не могла дальше переносить такую жизнь, и ради безопасности ушла от него в работный дом, зачислив себя с дочками в число никому не нужных и заброшенных. Но и здесь она не могла укрыться от него. Джос впал в ярость. Он отыскал ее и задумал отомстить. Но это было его последней попыткой, так как полиция арестовала его и поместила в тюрьму. Его хотели оставить на поручительство 2 свидетелей для последующей явки в суд, но никто не согласился поручиться за Джошуа Пула. И его поместили в Вейкфилдскую тюрьму на 6 месяцев. Он был оставлен всеми своими друзьями, и только его брошенная жена еще как-то интересовалась им. Пул вошел в ворота тюрьмы и пережил там то, что навсегда врезалось в его память. Он очень хорошо запомнил первый шок, пережитый в приемной комнате. «Из мрака передо мной предстали картины моей прежней жизни и посещаемых мною притонов. В каждом углу играли либо в карты, либо в домино. Смешанная толпа бродячих скрипачей и падших девиц плясали и взвизгивали вокруг меня. Издавая злобное шипение и выставляя ядовитые зубы, они пытались повиснуть на мне. И над всем этим висел мрак и темнота, самой преисподней. В первый день пребывания в тюрьме без 15:06 прозвенел тюремный звонок, и дверь камеры открылась. Пул получил назначение работать на кухне, и его перевели в другую камеру. Нас было в камере 10 человек. Всю ночь горел газ, и заключенные обычно почти всю ночь проводили в грязных разговорах. Вскоре Пул впервые встретился с тюремным офицером по имени Сейд Тейт, который спросил его, ходил ли он когда-нибудь в детстве в воскресную школу. Пул очень удивился такому вопросу и ответил утвердительно. Тейт начал беседовать с ним о его потерянной жизни и о душе. Но у Пула не было настроения его слушать. «Первые 9 недель я сгорал от мести и хотел отомстить Мэри. Я составил план, как убить ее и детей, а затем и самого себя». Сейд Тейт, тюремный надзиратель и евангелист, при любой возможности пытался побеседовать с Джоссом. «Под влиянием этих разговоров я, оставшись наедине, начинал задумываться о своей прежней жизни, особенно о детстве. Находясь в камере, я едва не сошел с ума, вспоминая свои прежние грехи, но надсмотрщик стал относиться ко мне еще лучше. Однажды вечером, прикрепив подвесную койку, я прохаживался по комнате, и вдруг мой взгляд упал на лежащую на столе Библию. Я подошел и начал читать 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Читая это место, я чувствовал дрожь в ногах и по всему телу. Чем больше я читал, тем хуже мне становилось. Я попытался встать на колени и начать молиться, но безрезультатно. Дьявол подошел ко мне со словами: «Все напрасно! Отец и мать оставили тебя! Ты не нужен ни жене, ни детям! Молиться бесполезно!» Весь следующий день и ночь я чувствовала, что меня вот-вот разорвется сердце. На следующее утро господин Тейт начал разговаривать со мной и указал на Иисуса. Джосса Пула не могли изменить никто и ничто. Но Бог начал совершать работу внутри него. И впервые в жизни он почувствовал тяжесть своих грехов и нечистоты в Божьих очах. В течение 3 дней муки моей души были настолько ужасны, что я едва мог их перенести. На 4-й день господин Тейт сидел у себя в кабинете, когда увидел перед собой мое лицо, залитое слезами, и произнес: «Если ты еще не преуспел, пробуй снова и снова. Милость ожидает тебя у двери. Стучи вновь». Не успел он еще произнести до конца свои слова, как я обрел мир и вернулся в камеру, покоясь верою во Христе, как Спасителе. Всю ночь я молился, пел и кричал от радости. Рядом в соседней камере сидел человек, который слышал мое пение и молитвы. И хотя он последний раз молился еще в детстве, в ту ночь и он молился. На следующий день я начал говорить об Иисусе поварам. Некоторые из них смеялись, другие подшучивали, а третьи подошли ко мне и раскрыли передо мной свои сердца. Пул написал своей жене которая вернулась в дом матери. Он сообщил ей, что пережил обращение и уверовал в Господа Иисуса Христа. Затаив дыхание, он ждал от нее ответ. И ответ пришел. «Ты обратился?» «Нет! Такого не может быть никогда!» «Ты притворяешься, лицемер, чтобы я вернулась к тебе, а дальше все будет так, как прежде. Ни я, ни мои дети никогда не намерены жить с тобой дальше». Когда наступил день его освобождения, за ним пришел отец, и Пул начал работать, намереваясь начать жизнь по-новому. У него появились новые силы, которых он не имел раньше, противостоять старым греховным наклонностям и не посещать притонов. Он присоединился к методистской церкви, питая свою голодную душу Словом Божьим и разделяя общение с возрожденными душами, которые пережили личное обращение ко Христу. Не хватало только одного – в сердце была пустота, вызванная разлукой с Мэри и детьми, которым я нанес так много ран. От всего сердца я молился, чтобы Бог вновь соединил нас, — говорил Джосс. Через 7 месяцев после его освобождения из тюрьмы его обращение и глубокая внутренняя перемена стали настолько очевидными, что Мэри с детьми преодолели страх, и семья воссоединилась. Они переехали в Брэдфорд, где Джосс нашел для семьи подходящий дом. Как только Джосс пережил настоящее обращение, он стал проявлять заботу о молодежи, которая вела жизнь, похожую на его прежнюю жизнь. Он решил у себя дома начать занятия с ними по изучению Библии, чтобы попытаться таким образом воздействовать на них. Каждое утро по воскресеньям он стал проводить занятия с хулиганами у себя дома. За 6 месяцев число посещающих эти занятия возросло до 42 человек. И он назвал их «школы для брэдфордских хулиганов». Пул всегда использовал возможность, чтобы рассказать людям, как он стал христианином и как сила Божья спасла его от грехов, ничтожества и самоуничтожения. Он принимал приглашения и выступал в церквях и общественных местах, и везде собирался народ, чтобы послушать бывшего пьяницу, скрипача Джосса. В возрасте 38 лет он выступал на собраниях так часто, что по настоянию нескольких известных проповедников ему пришлось оставить работу. Его первые публичные выступления как популярного проповедника проходили в Лидсе, где он выступал перед несколькими тысячами собравшимися на специально организованных собраниях. Однако основная задача Джосса Пула заключалась в том, чтобы проповедовать падшим слоям общества, алкоголикам, отверженным, бродягам и уличным проституткам. Он вместе с другими известными проповедниками разъезжал по стране, и в то время, как они участвовали в больших собраниях, он вместе со своей женой Мэри проводил собрания в самых морально разложившихся частях городов, часто ранним утром. За несколько лет его свидетельство и убедительный призыв обратиться к Спасителю оказали влияние на тысячи людей. Во многих частях страны души откликались на свидетельство Джосса Пула и обращались к Господу, присоединяясь к церквям. Джосс никогда больше не пил. Он часто и глубоко скорбел о творимых им ранее жестокостях и посвятил свою жизнь освобождению других от тиранов-близнецов, неверия и пьянства. он вел очень скромный образ жизни и приобрел добрую репутацию за твердый характер и неослабевающие усилия, прилагаемые ко спасению падших, но драгоценных душ. Скрипач Джосс – один из выдающихся проповедников, живших несколько сот лет тому назад, стоит в длинном списке лиц, которым общество не могло помочь абсолютно ничем. Он разрушил свою собственную жизнь и жизнь своих родных и близких. Но безмерная благодать Божья нашла его и произвела в его сердце работу. Так что он возопил к Богу словами: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». И Бог услышал его, простил и полностью преобразил его жизнь.
Сегодня прозвучала первая радиопередача о судьбах известных и необыкновенных людей. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!